Здравствуйте! В эфире «Звучащая сфера». У микрофона студии «Радио России» в Петербурге Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
У нас сегодня в гостях снова уже знакомый нашим слушателям бас Денис Седов. Добрый вечер!
Добрый вечер всем! Здравствуйте!
Наш эфир обеспечивает звукооператор Алексей Худяков. И по традиции нашей программы мы начинаем передачу с музыки. На этот раз это будет ария из сибирского цирюльника Россини, знаменитая ария о клевете. Поет, естественно, Денис Седов.
Assai gentile, te insensibile sottile, leggermente dolcemente, incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, va stordire, va gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco,
Si va a crepar.
хотела задать вам вот какой вопрос. Вот в 1885 году на Международной Венской конференции было принято, что ля первой октавы будет равняться 435 Гц при температуре 15 градусов. И мы знаем, что Моцарт и Россини, они писали свою музыку, когда ля первой октавы равнялась 420 Гц. А сейчас с каждым годом мы наблюдаем такую тенденцию, что камертон повышается, повышается и повышается. В некоторых оркестрах он достигает до ля равно 445. Как вы справляетесь с этой проблемой? И тем более вам приходится много где ездить. Это же не зависит только от высоты верхних нот. Но есть еще такое понятие, как переходные ноты.
Ну, тесситура, в принципе.
Тесситура, да.
Но дело все в том, что камертон может и поднимается все эти 150 лет, но и развивается вокальная техника. Не сравнить вокальную технику, которую пели люди 150 лет назад или 100 лет назад даже, с вокальной техникой, которая развилась за последний век. Поэтому все эти верхние ноты, они берутся, и переходные ноты, то бишь пассаджио, уже знают люди, как петь и какими приемами пользоваться. Если есть какая-то тяга к 413, то, пожалуйста, настраивайте ваши инструменты пониже и пойте арии Генделя в тех ключах и в тех обертонах, которыми они задумывались.
Хорошо, а вот все-таки возвращаясь к проблеме репертуара, какой вам репертуар ближе? Западноевропейская музыка, русская музыка, может быть, не только академическая музыка, но и духовная?
Совершенно верно заметили, и репертуар огромен, невозможно обнять всего, поэтому я мало пою Вагнера, всего две партии у меня в репертуаре из Вагнера. Сейчас, переключаясь более к тяжелым партиям и Мефистофеля, и Берлиоза, и Бойто, какие-то новые партии Верди разучиваю. Немного и русский репертуар, конечно. Вот Руслана я пел 3 года назад на фестивале оперы «Всем» в Петербурге. Ну и кроме, конечно, этой оперной музыки, я еще играю на гитаре, люблю очень помузицировать и цыганские романсы, и городской романс старинный русский, и бразильскую музыку, и, конечно, духовную музыку православную, потому что бас в церкви в нашей — это, конечно, все. И такого количества уникальной музыки, которую можно услышать в нашей церкви, нет нигде. И так как писал Чесноков для баса с хором, не писал никто. Может быть, немножко Свиридов. Это то же самое, как не было бы без западноевропейской церкви реквиема Моцарта и мистери реквием Верди. Точно так же без нашей православной церкви не было бы этих всех жемчужин православной музыки, как «Да исполнится молитва моя» или «Ныне отпущающий блажен муж» и так далее. Огромный репертуар для баса там.
Вы в самом начале еще предыдущей нашей беседы говорили, что пока бас молод, петь ему, предположим, Пимена и так далее сразу не стоит, а пусть лучше попрактикуется на Генделе и на том, что классичнее и как бы дает школу, с одной стороны. А с другой стороны, вот вы сейчас уже совмещаете в репертуаре. То есть у вас есть и Гендель, и Стравинский, и Вагнер, и Мусоргский, и Римский Корсаков, и вот церковная музыка. Вот сейчас для вас это разная вокальная техника?
Конечно, все требует настройки, утонченной настройки. Если нужно спеть партию Верди, это совершенно другое занятие, чем, например, исполнение оперной партии того же Генделя, о котором мы говорили. Нужно дать голосу время перестроиться. Невозможно петь в четверг один репертуар, а в пятницу петь другой репертуар. Это вредит аппарату. Балансировка должна быть у голоса, точно так же, как у колеса, чтобы не разболтаться. А чтобы сбалансировать голос, нужно определенное время. Вот очень простой ответ на это. А то, что юным нельзя петь тяжелый репертуар, они просто надорвутся. А сейчас уже с окрепшим аппаратом, я уже, Божьей помощью, почти 30 лет пою, глотка луженая, как говорится, уже выдержит все.
Давайте послушаем. Чесноков, ныне отпущаешь, вы солируете, а хор какой поет?
Клиросный хор Исаакиевского собора дирижирует мой друг Лев Александрович Дунаев, бессменный регент уже 18 лет Исаакиевского собора. Мы с ним записали на меценатские деньги вот этот вот диск духовной музыки. Очень долго мы хотели это сделать, и вот 5 лет назад мы это осуществили. Его можно полностью послушать в Ютьюбе, на Амазоне.
Солирует Денис Седов. Напоминаю, что у нас сегодня в эфире бас Денис Седов.
Денис, вот про языки говорят, что если ты говоришь хотя бы на еще одном языке, не своем родном, то ты проживаешь уже две жизни. Вы говорите на 8 языках.
Да, я почти как кот, получается.
А вот когда вы приезжаете в разные страны и говорите на родном языке той страны, где вы находитесь, вы начинаете мыслить на том языке?
Конечно. Это происходит автоматически. Эти все языки произошли от того, что мне очень не хотелось быть на обочине разговора. Потому что у меня есть друзья во всем мире, у меня такая профессия. До определенного времени она была сопряжена с передвижением по разным странам и континентам бесконечным. Друзья у меня есть во всем мире. И когда ты находишься с человеком, с которым ты разговариваешь по-английски, даже если он француз, он с тобой поддерживает беседу по-английски, соответственно. Но если рядом с ним появляется еще два француза, этот разговор автоматически переходит на родной для них язык. И я остаюсь не у дел, если я не понимаю по-французски. А из-за того, что я переезжал столько раз из страны в страну, компаний таких у меня было великое множество. И поэтому мне нужно было изучить и испанский в Барселоне, и в Буэнос-Айресе, и португальский в Сан-Паулу, и в Рио-де-Жанейро. и французский в Париже, и в Милане, и итальянский, и так далее. Но вот пока я остановился на 8. И как это я собрал хороший букет языков, за исключением японского. Вот я в Японию, когда езжу, я усиленно изучаю японский язык, но он настолько отличается по своему строению от латинской группы и от семитской группы, и от англосаксонской группы, и от славянской группы, что очень сложно он дается, если не жить там какое-то долгое время. Но может быть еще все впереди, и мне удастся это сделать. А про языки я еще хочу сказать, что когда я вот жил во всяких этих разных странах, мне очень, конечно, было интересно узнать культуру, поп-культуру, ментальность этих людей. И именно из-за этого очень важно было понять язык и разговаривать с людьми на их родном языке, потому что в этом вся ментальность государства и общества. Но в то же самое время мне хотелось их очень приобщить и к какой-то культуре русской. И поэтому я им все время играл песни на гитаре. Если есть какая-то вечеринка или что-то, там после оперы где-то собирается народ, я играю на гитаре, меня все время спрашивают, о чем эта песня, о чем эта песня, о чем эта песня. Но вот вместо того, чтобы переводить, я в один год как-то сел несколько раз в длинных перелетах через Атлантику или через Тихий океан и делал переводы песен, культовых русских песен, любимых мною. Несколько я его сделал, я знаю, что у вас одна из них есть. Мне бы хотелось поделиться теперь с русским слушателем, российским слушателем, как звучит одна из этих песен на итальянском языке. По-моему, будем слушать что-то сейчас.
Соловьев Седой «Вечер на рейде» исполняет Денис Ситов в собственном переводе.
И собственном исполнении на всех инструментах.
В переводе на итальянский.
Thank you. Это было записано в то время, когда еще только начинались домашние студии звукозаписи, которые сейчас есть в каждом компьютере. И у меня в Нью-Йорке есть друг, он владелец отеля небольшого, и он в своем отеле, он сам музыкант тоже, и он организовал вот эту вот студию. И мы, когда я приезжал к нему в гости, каждый раз в Нью-Йорке приезжал, обязательно к нему приходил, я у него жил, и мы обязательно спускались в студию, и каждый мой приезд мы над чем-то работали, либо над его проектом каким-то, либо над моим проектом каким-то, и у нас собралась куча таких всеобщих песен, общих, на которых мы поработали.
Денис, а увлечение вашей латиноамериканской музыки, это связано с периодом жизни в Бразилии?
О, да. Южная Америка – это до последнего времени это было то место, куда я все время стремился. Сейчас за это место в моем сердце борются Южная Азия с Бразилией. Но тогда Бразилия перевешивала намного, и я исколесил ее всю. Я пел от севера до юга в этой стране. Первый раз я приехал туда в 93-м году, пел концерт. И с того времени услышал, как вот люди играют и поют свою собственную музыку, насколько она наполнена счастьем от жизни, от солнца, от воды, от этого света солнечного, который у них там есть. И мне просто очень захотелось приобщиться к этой культуре и научиться также играть на гитаре. Не так, как Владимир Семенович Мисоцкий, может быть, играл, а немножко по-другому. Но я думаю, что это у меня в какой-то мере получилось, потому что когда я вернулся жить в Питер, у меня здесь была команда, которая называлась White Bossa, и мы выступали в джаз-клубах петербургских с программой боссановой самбы. И это очень веселая, очень жизнерадостная музыка. Она приносит солнечный свет в тот дом, где она звучит. И мы сейчас послушаем одну песню, которая называется «Калу». «Калу» — это женское имя бразильское. Эту песню написал великий, не побоюсь этого слова, музыкант Кайтану Велозу из штата Баия. Мы ее пели в Петербурге не раз. Приносим и вам.
Olhos de Ribadeu Calu, Calu Não se esquece que você já me esqueceu Calu, Calu Esse olha depois do que sucedeu Com certeza só não tenho coração Fazer tarde dia só Você tá mangando dinheiro Com certeza só não tenho coração Fazer tarde dia só Você tá mangando dia Calor, calor Tira a verde desses olhos de ribadeu Calor, calor Não se esquece que você já me esqueceu Com certeza só não tenho coração Fazer tarde dia só você da manga do dia Com certeza só não tenho coração Fazer tarde dia só você da manga do dia Calor, calor E abraço brancos galhados e lore em glas Сердечно ты коварна, даже зла Зачем же ты опять пришла Во мне игрушку ты нашла Бессердечно ты коварна, даже зла Зачем же ты опять пришла Во мне игрушку ты нашла Во мне игрушку ты нашла У себя мангадучие Тода вес кишеги каза Ты барада да везия на мия кама Тода na minha cama ele vai dar uma tapada na barata dela ele vai dar uma tapada na barata dela ele vai dar uma tapada na barata dela ele vai dar uma tapada na barata
poesia na mia cama. Toda vez que chega em casa tem barata da vizinha na minha cama. Ele vai dar onda da pata na barata dela. Ele vai dar onda da pata na barata dela. Na percussi, Yoel Gonzalez. Toda vez que chega em casa tem barata da vizinha na minha cama. На клавишах Алексей Ульрих. На бас-гитаре Петр Разломи.
Я бы хотела сейчас поговорить про хобби, потому что я знаю, что у вас есть совершенно удивительное хобби, вы рисуете. Как это все произошло? Почему именно рисование вы выбрали своим хобби?
Ну, хобби у меня менялось. Сейчас, на данный момент, мое хобби — это бумагоморание. Я могу это так назвать, потому что, ну, скажем так, легкая литература. Пишу заметки путешественника, так скажем. И их публикуют журнал в Бишкеке на русском языке. Журнал «Автогид». Это мои друзья, не знаю, кто я, как певец, музыкант. Они не раз публиковали интервью со мной, и когда узнали, что я пишу, они попросили меня, пришлите, пожалуйста, почитать. Может быть, нам понравится. И действительно, им понравилось. Они вот уже 2-3 номера печатают мои заметки. Вот. До этого хобби была гитара, как мы уже говорили, с которой я ездил, наверное, лет 15 по миру, пока учился играть и оттачивал свое мастерство. А до этого действительно был мольберт, который я возил за собой вместе с чемоданом, ставил его на съемных квартирах, куда приезжал на месяц-полтора во Франции, в Италии, в Штатах. Выбирал картину. Обычно это был городской пейзаж. Я нарисовал за свое время очень много церквей русских. Я рисовал и Московский Кремль, Спас на Крови, Киевский собор, и Софию Новгородскую, церкви Иерусалимские. Раздавал друзьям. Одна такая картина висит очень на дорогом месте в русском ресторане. «Русский самовар» в Нью-Йорке на Манхэттене. Рядом с портретом Бродского над его столиком. Потому что он был партнером вместе с Мишей Барышниковым, с которым мы познакомились как раз в этом самом ресторане. Он был партнером, я не застал его, он ушел буквально в тот год, когда я переехал в Нью-Йорк. Поэтому Иосифа я не застал, но застал вот его столик, за которым он писал каждый день, когда приходил в «Русский самовар». И над этим столиком висит вот одна из моих работ, церковь Марии Магдалены, построенный Александром III в Иерусалиме на Масличной горе. Такое хобби действительно было. Несколько картин еще осталось у меня в Питере, но я раздарил, висят они по всему свету.
Это же у Дитриха Фишера Дескалу было такое же хобби. Он тоже любил рисовать.
Ну, видимо, да, это одна и та же какая-то область мозга, которая отвечает за вокал и за кисточку.
Денис, а все-таки возвращаясь к нашим нынешним проблемам и к проблеме пандемии, вот как вы пережили это время, что у вас происходило в этот период? Понятное дело, что мы все были оторваны от концертов, от поездок. Вот как вы проистекало у вас это время?
Ну, вы знаете, за почти 30-летнюю карьеру я никогда не принадлежал никакой труппе. Я всегда был фрилансером, всегда сам находил себе работу с агентами своими. И, конечно, когда закрылись границы, было что-то невообразимое. Привыкаешь ко всему, и прошел вот уже год почти, да, и мы как бы привыкли к этому. Сейчас, ну, ищу какие-то новые варианты самовыражения, продолжаю работать, заниматься, ищу площадки, возможности для выступлений и так далее. Этим летом записал новую пластинку с замечательным петербургским музыкантом Иваном Александровым. Замечательный человек, умница, дирижер, певец, пианист. Мы записали два серьезнейших цикла. В то время, когда многие тяжело болели и некоторые близкие умирали, мы записывали в студии в Питере 4 строгих напева Брамса и песни «Пляски смерти» Мусоргского. И получилась вот такая вот серьезная пластинка. Можно послушать, наверное, оттуда что-нибудь.
Давайте послушаем из строгих напевов Брамса. Исполняют Денис Седов и Иван Александров. Мы сейчас послушали фрагмент из строгих напевов Йоганнеса Брамса в исполнении нашего сегодняшнего собеседника Дениса Седова.
Денис, скажите, пожалуйста, а на каком языке вам больше нравится петь?
На итальянском. Это самый благоприятный язык для звукоизвлечения. Это самый здоровый язык для пения.
И, соответственно, партии все вам ближе итальянские. То есть и по темпераменту, и по стилю, по всему, да.
По стилю, да, по темпераменту. Можно и Варлама куплеты спеть залихватски. Нет, русская музыка тоже есть замечательная. Ария Руслана одна очень стоит. Или Гремина.
Вы сейчас сказали про Варлаама. Вот считаете ли вы, что певец должен быть наблюдательным по жизни? Вот, допустим, Шаляпин в своей книге «Маска и душа» в самом начале, он там описывает, как он встретил странника, и потом вот этот образ этого человека ему очень пригодился, когда он работал над образом Варлаама, как раз в «Борисе Годунове». Вот как вы считаете?
Ну, он был первооткрывателем музыкального театра, так скажем, Шаляпин, который соединил актерство и вокал. Сейчас, 100 с лишним лет спустя, мы уже прекрасно знаем, что нужно делать. Он проложил уже эту колею для всех, не только он, а вообще все. И есть даже новое, вот это вот, как бы мюзикл, новое поветрие как бы вокального искусства, которое включает в себя неотъемлемую актерскую работу. Вот. А Шаляпин ходил и наблюдал. Ну, на то он и Шаляпин великий. Как Ломоносов в свое время открыл на Венере атмосферу, наблюдая за ней трубу позорную. А кроме него еще 150 человек в мире, астрономов, наблюдали то же самое, но открытие сделал только Ломоносов.
Денис, а как вы вот работаете над ролью? Вот вы получаете, допустим, Гуно, Мефистофель, вы поете Мефистофеля. Что, вот как вы работаете над этой ролью?
У меня почему-то образы чертей очень получаются легко. Ну, на самом деле, это просто полная палитра абсолютно, это карт-бланш. Ты можешь делать все, что ты хочешь, когда ты Мефистофель. Абсолютно. И я предлагал это режиссерам, и они с удовольствием принимали все, что я предлагал им. То есть, когда он превращается в собаку, он же превращался в собаку. Можно и на четвереньках поползать по этой сцене, по кустам, по этим. Все, нет никаких запретов абсолютно. Это не король Энрико VIII, у которого должна быть одна королевская поза, и когда ты из нее выходишь, ты перестаешь быть королем. Самое сложное – это играть короля, на самом деле, потому что короля играет народ, который стоит вокруг. А заставить хоровиков в оперном театре сделать что-то такое, что ты хочешь, это очень-очень сложно.
А вот скажите, пожалуйста, ваше дирижерское прошлое, оно вот как-то не оставляет вас? Мне кажется, у вас есть какие-то такие задатки, вы могли бы быть дирижером.
Ну, спасибо большое. На самом деле есть такой курьезный один случай. Это дирижер же не только дирижирует на подиуме, на сцене. Это еще и работа с коллективом. Этому нас обучали. В один приезд мой в Миннеаполис, в оперу Миннесота Опера в Америке, мы ставили Семирамиды. И там две огромные группы хоров. Есть женский хор и есть мужской хор, который поет отдельно. В некоторых сценах они поют вместе. Хормейстер занимался женским хором, а мужской хор слонялся без дела по коридорам. И они хотели учить, они хотели заниматься. А режиссер ставил какую-то сцену, в которой я не был занят. Поэтому я предложил ребятам из мужского хора просто пройти в зал, и мы с ними спокойно позанимались, я им поиграл, мы с ними поучили. То есть я провел работу хормейстера, первую профессию прекрасно присовокупил к исполнению оперной партии. Чем, значит, произвел неизгладимое впечатление на этот хор. Ну, дирижерам главное не помешать оркестру играть.
А режиссеры вам не мешают?
Они не мешают, они могут расстраивать. Мешать уже много чего видел, и как бы удивить меня сложно. Я, например, видел, участвовал в постановке самой грандиозной и помпезной оперы Верди «Аида», где всю постановку, все три акта запихнули в гостиничный номер. Все действие «Аиды» проходило в гостиничном номере.
Но когда вам приходится работать, вы как бы включаетесь в предложенные задачи или вы начинаете спорить?
Нельзя спасти спектакль в одиночку. Это правило, оно его никто не отменял. Бодаться с театром все равно бесполезно. Это второе. А третье, все-таки, когда вступает оркестр и люди в зале закрывают глаза, остается музыка Верди и пение. Желательно, конечно, чтобы они не закрывали глаза и чтобы происходящее на сцене соответствовало тому, чему написал гениальный композитор. Но, к сожалению, это не всегда получается.
Денис, а скажите, пожалуйста, а есть еще какие-то роли, которые бы вы хотели вот исполнить?
Да, да, конечно. У меня две роли таких есть. Это король Филипп в «Дон Карлосе». И это, конечно, Борис Годунов. Посмотрим, что день грядущий нам готовит, когда нас будут пускать куда-нибудь.
Вот прозвучало слово «Борис Годунов». Мне бы очень хотелось дать нашим слушателям послушать фрагмент из «Песен и плясок смерти» в вашем исполнении. В вашем и Ивана Александрова.
Послушаем «Полководца» тогда.
Замечательно.
Грохоча битва, блещет дрори, орудия бедные ревут, бегут полки, несутся кори, и реки красные текут. Пылает полдень, люди бьются, склонило солнце, поясняй. Закат бледнеет, родятся враги, все яростнее и злей. И полон ночь на поле брони, дружины врага разошлись, все стихло, и в ночном тумане стена. Тогда озарено луною на боевом своем коне костей сверкая белизною я билась. Полководец место битвы кругом объехала она. На холм поднявшись, оглянулась, остановилась, равниной боевой пронесся голос роковой. Кончена битва, я все победила, все предо мной вы смирились, бойцы. Жизнь вас поссорила, я поверила. Дружно вставайте на смотр мертвеца. Маршем торжественным мимо пройдя, войско мое я хочу сосчитать. Землю потом свои кости сложите, сладко от жизни в земле отдыхать. Годы незримо пройдут за годами, в людях исчезнет и память о вас. Я не забуду и громко
Madonna дубаве, пир буду править в полуночный час. Пряской тяжелую землю сирую я притопчу, чтобы сень гробовую покинуть полег не могли, чтоб никогда вам не встать из земли.
Денис, а если вот мы возьмем оперную сцену, ну, первое имя, ну, среди басов, конечно же, которое приходит на ум, это имя Федора Ивановича Шаляпина. А если берем эстраду?
А если это не академическое пение, ну, это, конечно, Синатра. Франк Франкович Синатра. Люблю я его песни петь. Иногда просят меня спеть и такого репертуара кое-что. Вот и иногда я кое-что такое и пою.
Спасибо вам большое за очень интересный и разнообразный рассказ и о вашей жизни, и о вашей работе в музыке. И сама по себе работа очень разнообразная. Я напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня был Денис Седов. И, естественно, вся музыка звучала в его исполнении. Сейчас под занавес прозвучит песня из репертуара Фрэнка Синатры «Summer Wind». Провели передачу, как всегда, Александр Харьковский и Ирина Розанова. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
The summer wind came blowing in across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. Summer long, we sang a song and strolled the golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, the days and nights went flying by. The summer wind, the summer wind.